Дмитрий Юрьевич, добрый день.
Категорически.
Или вечер.
Да.
Думаю, наш гость в представлении не нуждается. Вы находитесь на базе с Алексеем Антоновым на одном из видеохостингов. Если YouTube уже заблокировали, то где-нибудь еще. А если его пока не заблокировали, то на YouTube и во всех остальных местах. Долгожданное для меня интервью. Давно хотел его сделать, вопросики подготовил. Начнем с каверзных немножечко. В России, как мне кажется, по ощущениям, по моим личным, многие считают, что стыдно иметь деньги. Вот несмотря на то, что у нас давным-давно капитализм, но, например, в официальной риторике нигде в телевизоре слово «капитализм» говорить нельзя, потому что это что-то такое с 90-х, у всех сразу же инфаркты начинаются, панические атаки, поэтому этот момент как-то упускается немного. И основная масса наших сограждан, людей, заработавших деньги, смотрит, ну, либо как ты что-то наворовал, явно, очевидно, ты какая-то сволочь, либо тебе просто дураку повезло. Как вы думаете, меняется ли что-то в российском менталитете с этим вопросом? Будем ли мы, как в Америке, где в лучшие времена они считали, что ты сам работал, заработал, ты молодец, а вот у нас почему-то этого нет?
Я подозреваю, это нам рассказывают, что там вот так. Как только начинается биржевая паника, и брокеры начинают прыгать в форточки, там везде вывешивается плакат «Jump, you fuckers!». Что-то я уважения в этом не вижу. Сострадания, там, сочувствия и прочее нет. В России, Россия – это зона рискованного земледелия тысячелетия. Это, знаешь, в Италии где-то, где вот такая вот сапог между двумя морями. Тепло, хорошо, дожди, прекрасная почва. Посадил мешок зерна, выросло 33. Один сожрал за год, другой князю отдал или куда там, в налоги условные. Третий, соответственно, на следующий год посадишь. А 30 можно продать. А Средиземное море, оно среди земель. Плюхнул в лодку, поехал в Египет, продал или наоборот, и все хорошо. А в России вырастает из одного мешка 3. Соответственно, мешок сожрешь, другой князю, третий на посадку. Как ты думаешь, здесь можно какие-нибудь сельскохозяйственные эксперименты проводить? Давай начнем тут это разрабатывать, так сказать, новации вводить. К весне мы все умрем от голода. Если ты захочешь проводить эксперименты, мы тебя зарежем. Это для тебя же полезнее, чтобы ты не лез никуда. Поэтому трехполье, выжечь лес, еще чего-то там. И тысячелетиями так. Не потому, что мы тупые, потому что условия абсолютно разные. Ну и все это порождает, соответственно, с одной стороны, от трудов праведных не наживешь палат каменных. Ну, то есть в избе-то жить будешь, понятно, от праведных трудов. А вот это нет, так не бывает. Это раз. А второе, вот нынче у нас все кругом верующие. Так вот, в православии там тактика нестяжательства. И это раз. Второе, про то, что легче там верблюда через игольное ушко, чем богатому в рай. То есть это, по-моему, на уровне подсознания записано, что-то тут не так. Вот что-то тут не так. Богатым просто так быть нельзя. Спустимся ниже. Вот уголовный жаргон. Там есть такое слово «барыга». «Барыга» – это от слова «барыш». На всякий случай. «Барышник» – он же «барыжник». А тут «барыга» – это термин уничижительный. Ты гнусная сволочь. Мы воруем, стараемся. А тебе, барыги, поганому приходится вот за бесценок отдавать. Вот. И куда ни ткни – это не только, кстати, в деньгах выражается. Есть еще замечательное. Вот в советской армии, например, я когда служил, вот все, кто с Украины, этим всем надо было ехать домой сержантами. Все, кто из России, чистые погоны, чистая совесть. А там вот самое примитивное, если я сержант, меня, например, нельзя, вообще нельзя отправить на кухню, где ты там на дискотеке в трех ваннах, там в адском пару смывая эти помои, там потом, знаешь, как в детстве в ванне, когда лежишь, а у тебя пальцы такие становятся, вот ты весь такой становишься. Я это дело не любил. Или ночью уголь грузить лопатой, или наряды какие-то идиотские. Если ты сержант, тебя могут только главным туда послать. И у меня все время не контачило. Это про что? Ты чего не... Ты хочешь на третьей... Или там первая ванна самая страшная была. На первой ванне трудиться? Или, может, это, лычки получить? Был даже отличный анекдот. Как хохол ходит на посту с винтовкой, а к нему папа приехал. Он хохол в карауле. Папа командиру, типа, вот, сынок мой где? Он говорит, сынок в карауле, выполняет боевую задачу в мирном... Я к нему схожу, боевая задача. Да, это ж сын мой, ты что? И идет на пост. Хохол видит, значит, кричит, стой, стрелять буду. Сынку, це ж я, батька твой, стой, стрелять буду. Значит, бах, предупредительный воздух, бих, папаню застрелил. И поехал в отпуск на 10 дней. Возвращается из отпуска, снова идет в караул, так к плечу примеряется, скоро матка в отпуск приедет. То есть предполагается, что ее застрелят тоже, и следующее воинское звание получится. А нет, никак. Смотри, про сегодняшнюю обстановку, ну, мы 90-е все наблюдали воочию, это же вообще туши свет было. С одной стороны, кто сильно богатый, вы же разворовали всю собственность. Это я тебе, не мое, а я тебе народное мнение. Вы все украли, врали там про какие-то гулаги, что это все построено на костях, крови, еще чего-то. А сами взяли, приватизировали, продали, всех кинули, производство сломали, деньги вывели на Запад. И теперь, понимаешь, живут где-то это на Лазурном берегу. Спасибо. А вообще, вообще непонятно, зачем вам это дали. Я отказываюсь понимать, кто ближе к Ельцину стоял, те все разбогатели. Непонятно. Это нечестно с точки зрения русского человека, который все время говорит про справедливость. Это нечестно. А на низовом уровне, ну что, все 90-е, он дикий бандитизм, совершенно дикий. И тут опять всем очевидно, это нечестно нажитые деньги. Но при этом обрати внимание, что масса народу, она вот с моей точки зрения, они вроде как это не любят. Но если ты не чиновник, а работаешь, и у тебя много денег, то отношение к тебе совершенно другое. Да, как-то это в башке у нас уживается все время. Вот, поэтому я замечу, тебе начали с американцев. У всех остальных точно так же. Это ложь, что где-то там кого-то любят. Нет, не любят. Ты живешь не так, как мы. Почему? Ну, понятно. Как там, помнишь, про Ивана Чонкина? Непонятно, что они там в городах вообще делают. И известно, что деревенское сало жрут. Вот ты тут тоже. Кругом варьё, никому верить нельзя, поэтому везде так. Вот.
Есть такое, и, видимо, это как-то в менталитете у наших людей до сих пор заложено. Может быть, это влияет и на отношения тоже. Вопрос тоже с этим связанный. Как вот у вас, получается, у человека левых взглядов в значительной степени и... одного из таких лидеров, можно сказать, как бы это сформулировать. Вот есть коммунисты вроде Рудова, у которого куча фанатов, малолетних дебилов, которые регулярно пишут и жалуются. Как так Дмитрий Рюрич, коммунист и такой успешный при капитализме? Как вот это вот так у вас получается хорошо, при том, что вы постоянно упоминаете о том, что и были плюсы, и были хорошие вещи, но при этом так себя хорошо чувствуете в современном мире и в современном строе, и именно при создании капитала и работоспособности вашей?
Я тебе больше скажу. Я и там себя прекрасно чувствовал. И меня, в общем-то, русское врожденное чувство справедливости заставляет орать. Вы все врете, вы врете. Было не так, вы врете постоянно. Зачем врете-то? Я понимаю, когда вы деньги делили, раздербанивая народную собственность, там понятно, нанятые твари всякие врали, это все понятно. Все, пыль усела, собственность поделили. Зачем вы дальше-то врете? Все сказки про Советский Союз мы можем посмотреть и внезапно увидим, что вся идеологическая борьба Запада против России, она четко завязана на вот эти вот разоблачения, в кавычках, советского строя. Ну, мы же помним, да, что ничего не было, кроме репрессий. Нам недавно объяснили. Это, кстати, включает в себя еще один, так сказать, подслой. Вся страна воевала, у меня нет родственников, которые вот древних, кто не воевал, нет вообще. Кто в оккупации, кто с другой стороны, еще что-то. Это хтонический ужас был слушать предков, что они там рассказывали, тихий ужас. И вдруг были вещи пострашнее, сталинские лагеря, что там у тебя, блин, пострашнее, расскажи-ка. Вот прилетел снаряд и разнесло всю семью, расскажи, а твои вот эти там 5 лет на очке пересидеть можно. Это ужасы, да, что ты врешься. Не-не-не, это бесправное уголовное дело, покажи. Не показываешь, значит, лжешь. Зачем мне врут? Меня это очень сильно раздражает. Я не понимаю. То есть я понимаю, зачем они врут. Это подрыв идеологический изнутри. Я понимаю. Но ведь было же не так. При коммунизме нам рассказывали, что при царях был сплошной ад. не надо спорить, крепостному жилось тяжело, но, в общем-то, и там были проблески, и не все было адом. Я, например, не представляю, вот если мы с тобой заселимся условно в деревню, как в Древнем Риме, а у нас с тобой 150 рабов, и все иностранцы. И, в общем-то, они ничего, кроме как нас зарезать, с тобой не хотят. Как их можно заставить работать, как это контролировать? Ну, я, как бывший сотрудник, конечно, понимаю, говорить только про такое неприлично. Но оно не так работало. И, в общем-то, как к Пушкину приезжаешь куда-нибудь в Михайловское, оказывается, вот дом, где Арина Родионовна, все дела, вот вход, сени, справа живут крепостные, слева барин. Что-то как-то не бьется. Я не знаю людей, у кого у нас работники живут. В том же доме, в подвале где-нибудь рядом, это поверю. А тут вот так. Ну и, в общем-то, я повторюсь, говорить меня заставляет чувство справедливости. Плюс у меня, наверное, как и у всех, есть люди, мнение которых меня по жизни волнует. Это, как нетрудно догадаться, вовсе не подписчики какого-нибудь Рудова, например. Мнение их меня не интересует вообще, вот, категорически. А у меня были родители, воспитатели. И я на все это смотрю с точки зрения того, что я говорю, они бы одобрили или нет. Все уже померли, но все равно оно над тобой висит. Ну, а теперь... Переходя к самому главному, я и там работал. Я все время работал, я зарабатывал деньги. У меня за мою жизнь деньги два раза закончились за день до получки. То есть полный холодильник, жратва, штаны у меня есть. Деньги сегодня закончились. Завтра получка, я получу и дальше живу нормально.
Вот кого надо звать лекции по финансовой грамотности читать.
Представляете, вот как-то так получалось. Ну, мозги-то у тебя есть. Я, опять-таки, я ж не в вакууме живу. Как наш человек себя ведет? Сегодня зарплата. Три дня гудим, будто мы миллионеры. Ну, а дальше без соли известный орган употребляем до следующего аванса или получки. И всегда так. Ну, так не надо, наверное. Ну, вот я там работал, блин. Я, например, как и все, хотел бы, наверное, получить высшее образование, но не смог. Потому что нужны деньги, а если я пойду на инженера учиться и буду получать 120 рублей, это мало, а значит, я не пойду на инженера и не пошел. Я пойду пролетарием. Это было государство рабочих и крестьян. Рабочие крестьяне там получали больше всех. Вот у тебя грузовик, ездишь на грузовике, лучше ездить на самосвале. Садись на самосвал, лучше ездить с прицепом. Цепляй прицеп. Лучше всего работать по ночам и по выходным. Давай на здоровье, что тебе там это? Новый год, 7 ноября, какие тебе разницы? Такой же день, как и все. А денег в два раза больше. Давай бомбить изо всех сил. Да, это там работа на износ, а сейчас что? Советская власть с этим, кстати, активно боролась. У тебя 8-часовой рабочий день, и еще на одну работу на 8 часов тебе закон не даст устроиться. Ну, а ты можешь там всякие хитрости применять. Я вот когда на станке работал, ну, я в 7 раз мог перевыполнить план по отдельным позициям. Я не мог это сдать сразу, потому что к тебе тут же придет нормировщик. Покажи, как ты это делаешь. Секундомером замерит, и расценки твои... Это у тебя за единицу будет считаться твои 700%. Но что скажут товарищи по партии, кроме того, что тебя отметили где-нибудь в углу, что тебе скажут? Поэтому, ну, ты наточил лишнего, сложил в ящик, опустил в ящик с охлаждающей жидкостью. Надо выйти в субботу. Я рядом с заводом жил, у меня там 530 шагов от койки до станка было. Ну, я приду в субботу, там, не знаю, там с 8 до 12 потусуюсь, этот ящик выну, отдам. Все довольны, все. Это по-честному получается. Да, никто расценки тебе снижать не будет. Есть всякие свои хитрости. Я очень хорошо работал. Я висел на всех досках почета. Просто потому, что, я не бухаю, я прихожу на работу вовремя, а на работе я работаю, потому что я хожу туда зарабатывать деньги. Для многих это, ты знаешь, откровение Иоанна Богослова выглядит гораздо скромнее по значимости. О, какие еще секреты вы знаете? Кроме как придя на работу, надо работать. Ну, разговариваешь как с идиотами. Ну, и при этом меня, естественно, тогда непрерывно звали вступить в коммунистическую партию. Постоянно. Коммунистическая партия на...
Вы вступили?
Нет, сейчас тебе арифметику расскажу. Там, ну как, были рабочие крестьяне и были инженерно-технические сотрудники, количество которых в рядах коммунистической партии не должно было превышать 33%. То есть пролетариев надо было принимать много, а этих мало. Я был пролетарий, меня звали все время. Я так воспитан был, у меня папа коммунист. Я человек, мягко говоря, не очень хороший, извините, так сказать, за эти самые. В моем понятии я коммунистом быть не мог. Вот отец – это да, а я – нет. Вот нет категорически. И не шел я туда именно поэтому, что я недостоин. Все, кто вокруг меня в цеху там, и на производствах работали коммунисты, это все были мега-передовики. И крайне порядочные люди, высококлассные рабочие, там, ну, у меня вот 4-й разряд был токарный, я потоковыми всякими занимался, а кто там инструментальщик, и там, ну, в цеху, например, там какие-то оснастки изготавливает, он один такой был, вот он коммунист, самый чистый станок, приличнее всех одетый, матом не ругается, не бухает и тоже ходит на работу каждый день. Я таким не был, как они, именно с морально, так сказать, волевой точки зрения. Я считал себя недостойным, и поэтому я туда не ходил. Теперь переходим к являюсь ли я коммунистом. Ну вот, с моей точки зрения, если я не состою в коммунистической партии, то я не коммунист. Другое дело, что у меня левые взгляды, это да. Какие ко мне требования, когда начинают кричать про коммунизм, я сразу говорю, я капиталист. Как говорил один мой знакомый, большой интеллектуал, ты же мелкий буржуй. Откуда ты знаешь, какой я? Ты мои деньги считал, что ты же идиот, вот откровенный идиот. Знаешь, нас это в милиции учили, ты аккуратно задай вопрос человеку, разведи на беседу, на откровенный, он сам расскажет, в общем-то. А ты вместо этого начинаешь вешать какие-то ярлыки. Это первый признак того, что ты дебил. Ты не умеешь ни с людьми разговаривать, вообще ничего не понимаешь. Ну вот, закончился коммунизм. Я точно так же работаю. Ну, пошел, послужил, пока 90-е были, пошел, послужил в милицию. Там вообще ничего не платят. Я устроился, у меня зарплата была $26 США в 92-м году. В 98-м уволился, зарплата была $180 США. Почему это никого не тревожит? А вот вопрос, что ты жрал, в каких штанах ходил? Это никому не интересно, нет. И вот 98-й год закончился, я уволился, а тут появился интернет. Появились компьютерные игры, начали печатать журналы, в которых про эти компьютерные игры писали. Я все это читал с огромным интересом. Ну, с моей точки зрения, мои любимые игры там хвалили недостаточно. Была такая игра Quake. Недостаточно. Ну, я макнул перо в навоз и погнал в строку. Сейчас я напишу, как надо. Ну, вот написал первую заметку. За первую заметку мне заплатили 900 рублей. Это у меня зарплата была 1080 за месяц службы, где я там неделю минимум дома не живу. А тут 900, я вечер один ее писал, я, в общем-то, пишу точно так же, как говорю, никаких трудностей не испытываю, получается смешно и весело и все такое. Это чудовищная, на мой взгляд, социальная несправедливость. Как это так? Игры у меня все были, естественно, пиратские, как и у всех тогда, но я держал в себе твердую мысль, что я куплю, вот денег накоплю и куплю лицензионную, потому что пацанам, которые построили такую мега-игру, надо заслать откровенно денег. Вот игра Quake стоила у нас тогда 450 рублей. Мне за одного пойманного убийцу платили премию 200 рублей. Два убийцы и мой полтинник еще. И вот получилась игра. Это тоже чудовищная, тотальная несправедливость. Ёлы-пал. Ну, никто про это что-то не разговаривает. Ну, вот открылась такая, так сказать, стезя. Можно заметки про игры писать. Я писал, деньги никогда не считал вообще. У меня плохо с арифметикой. Просто плохо. И я для себя сделал единственный вывод, что денег должно быть столько, чтобы я их не считал никогда. Ну, как-то до 40 лет не получалось. И вот игрушки, вот журналы, я заметки пишу. Попутно появился интернет еще в древнем совсем смысле. Я немедленно построил себе сайт. Сайт этот я построил, ну, мы же как мальчики фантастику читали. Я никаких вот этих интернет-открытий смотрю на всех, как на идиотов, честное слово. Вы вообще вчера родились. Ну, вот сначала можно было только тексты писать. Фотки даже нельзя было вот такую картиночку повесить модемом 14400, она потом у тебя полдня качалась. Потом, понятно, будут нормальные фотки. Потом, опять понятно, будет видео. Еще не ясно-то. Я всем этим и занимался. Занимаюсь я этим чисто как крокодил Гена. То есть меня, с одной стороны, это все работаю сам собой. Меня это все время удивляло. Ну, вот там дети какие-то заметки пишут, а я 40-летний дяденька с очень специфическим жизненным опытом и таким достаточно черным чувством юмора. Ну вот за это платят деньги. Тут есть какая-то это, я не знаю, там что-то страшное, что-то порочное. Ну вот сайт, с него, с сайта я, кстати, 13 лет денег никаких не зарабатывал. Ни с рекламы, ничего, он только меня рекламировал, и тем самым у меня повышались расценки. Попутно я многогранный, здесь я фотки, тексты писать хорошо умею и пишу. Тут я фотки фотографировать умею и фотографирую. Здесь я видео умею снимать, и тоже неплохо получается. Тут я кино перевожу, а тут игрушки перевожу, а тут игрушки строю. Я, можно сказать, человек возрождения в начале 2000-х годов был. За все это платят деньги. Бюджеты там огромные, зарплаты там, ну, неловко говорить. Ну, я один пример только могу привести, что вот я, когда кино переводил, за 2013 год я на фильмы в переводе «Гоблина» продал билетов на 4 миллиона долларов. 4 миллиона. Ну, я мелкий буржуй, как ты понимаешь, да, эксплуатирую дементия, кровь из него пью. Но так вот получилось. Я молчу про, например, я могу еще бизнесом заниматься, и в семействе моем это делать умеют, и еще деньги бывают, и непонятно, что не так-то. Это с одной стороны. Но хочешь зарабатывать, я могу научить. Я всех учу. Всех, кто вот со мной работает, даже тебе, обрати внимание, давал совершенно конкретные профессиональные советы. Как в этом случае надо быть, что народу нравится, что народу не нравится. Я всех обучаю. Но есть идиоты, которые, что там, наверное, лукавят, ты знаешь. Есть умные люди, которые делают то же самое. Это как это, знаешь, вот надо изобретать стартапы, не надо ничего изобретать. Делай так, как сделано у человека, у которого много денег. Попробуй, вот, может, и свое потом что-то придумываешь, я не спорю, блин. Ну, делай, да, и у тебя получится. 99%, что получится, может, не столько денег, но уж всяко сильно больше, чем у тебя до этого было. При этом, ну, а в чем выражается, мне хотелось бы узнать, а в чем выражается капиталистическая сущность? Вот я, как упырь там на горе денег, лежу, обнявшись, а по выходным со второго этажа в кучу бабла прыгаю, да, сатанинских хохоча. В чем это выражается? Вот люди у меня работают, я создаю рабочие места. Я вас уверяю, там никто не стонет от отсутствия
денег. Вы налоги еще платите?
Естественно. Налоги плачу за месяц. Наверное, больше, чем многие зарабатывают за год. Как распоряжаться этими деньгами? Я как-то это, ты знаешь, с определенной стадии, а ты же не сможешь. Вот если ты Rolls-Royce не покупаешь и виллы там где-нибудь в Майами, ты же их не можешь потратить просто. Ну, домик у меня достаточно скромный, там, без всяких этих, не какой-то там, знаешь, восьмиэтажная постройка из кирпича, привезенного из Британии. Нет, и все. А куда их девать? Ну, они как дрова, можно из них что-то новое делать, какие-то проекты, так сказать, спонсировать. Вот на Украине война. Вот там по 250 тысяч рублей, например, отчисляю на помощь гражданам, военным, гражданским. Можно подумать, мало, но это очень долго, начиная с 2014 года. И что? Тут другое, понимаешь, что это, как говорил наш друг Иисус Христос, левая рука не должна знать, что делает правая. Я это понимаю, как про добрые дела не надо орать. Ну, а не будешь орать, никто ничего не знает. В нашем обществе там пиара, рекламы, никто ничего не узнает.
Особенно Ютубу лучше не знать про наши дела, где? Что про мои, что где? Про ваши в этой области.
Ну, а итогом, ну вот Ютуб. Например, я же папуас для американцев, я папуас. Вот они построили такой YouTube. Я туда пришел, две кнопки нажал, номер счета ввел, и дальше мне потекли деньги. Дома такого нет.
Получается, Запад вас купил?
Естественно, да. Вот, потекли деньги. Я, кстати, сколько раз в Америке был, я все время удивлялся. Ни одного вербовочного подхода. Я вообще никому не интересен. Ладно. Видимо, что-то они там хорошо понимают.
Когда вас запишут в иноагенты, я попозже спрошу, сколько тысяч роликов вы засняли?
Ну, на момент переноса я их переносил за полтора года до того, как канал закрыли, было 5 с лишним тысяч.
Пять с лишним тысяч. Можно ли называть вас передовиком роликостроения?
Я из всех, кого я знаю, я самый передовик. Я американские книжки читал, где объясняют, что если ты один хороший ролик в месяц делаешь, это круто. Если в неделю, это вообще рехнуться можно. Вот как-то так. А я изначально хотел построить свой телеканал. То есть, когда это еще... Сейчас-то оно уже готово, так сказать, и работает. Но тогда было невозможно. Я людей с телевизора спрашивал, а как мне построить канал? Дима, вот у нас ленинградское телевидение.
Иди туда.
Да, там, не, они сначала сказали, что ты должен делать минимум 4 часа контента в день. Я говорю, а это как, реально вообще? Вон, ленинградское телевидение, там 2500 человек работает. Вот они делают 4 часа контента в день. Я задумался. Ну, давайте как-то это... А что делать-то? Ну, давай повесим черную тряпку, и двое лысых будут разговаривать. Это резко снизит стоимость. И давай делать вот так. Там сразу закричали, ты фигню какую-то делаешь, детям это неинтересно, а ролики больше 10 минут, они вообще никому не интересны. Я говорю, ну, это же нормальная лекция, так сказать, как она там, две пары называется, или пара 45 и 45, полтора часа. Только так можно успеть рассказать что-то интересное. Ну, дальше выяснилось, что реклама в роликах по полтора часа стоит в разы дороже, чем в роликах по 5 минут, а потом это вообще запретили, 5-минутные ролики вставлять рекламу. Ну, вот у меня получилось. Вот так. 4 часа, я сначала подумал, это 2 ролика в день. Немного. У нас с Дементием был рекорд. Мы за один день записали 10,5 часов видео. У меня, правда, кровь из носа потекла, но это не смертельно. Я поначалу сильно уставал. У меня там гиря все время стояла возле стола. Я как засыпать начинаю, я гирю возьму, продолжим беседу. Если кто-то считает, что я не работаю, а деньги с неба падают, это... Совсем не так. Я, например, дома только сплю. Вот я приехал, пожрал, лег спать, все, встал, уехал на работу. Ну, есть масса идиотов, которые, ой, там какую-то дуру в Инстаграме забанили, она там, понимаешь, помаду рекламировала. Попробуй, порекламируй. Это тоже работа такая же, как и все остальное. Я понимаю, что людям обидно. Тут ты зарабатываешь $300, а там 30 тысяч девочка на помаде поднимает. Я понимаю, обидно. Ну так капитализм, он не про справедливость. Это не коммунизм, где все выровнено. У вас пока выровнено было. Вы все орали, как все плохо на Западе, как хорошо. Стало как на Западе, опять не угодили. Да что ж такое, елы-палы. Ну и конечный итог. Ну а что? А что в этом такого? Я работаю. Я при этом, как его, знаешь, есть эти... Вот я переводчик, да? Самый высокооплачиваемый в Российской Федерации. Я переводчик, ну, наверное, не самый талант. Есть люди, которые английский язык знают лучше меня и переводят гораздо лучше. Я считаю, что мне повезло. Но прежде чем мне повезло, я 10 лет бесплатно переводил кино. 10 лет. Как добиться успеха? Попробуй. Вот. Ну, может, у кого-то есть какая-то волшебная палочка. Я с такими не сталкивался, не знаю. 10 лет переводил бесплатно. Да, да, безусловно, повезло. Но я при этом работал и до того, и когда пришло, так сказать, я один черт работал. Когда вот меня позвали в Ростелеком, я там для сервиса Wing. Я страшно работоспособный, то есть там 16 часов сидеть, таращиться в компьютер, я даже не замечаю, что сколько-то времени прошло. Но тут уже не подрасчитал, когда я сказал, что я буду делать один художественный фильм и 2 серии сериала за неделю, при том, что сериал был мной переведен, а я его только там рихтовал и доделывал. Это очень тяжело, я столько не могу. И даже один фильм в неделю мне переводить уже тяжело. Правда, расценки стали... Настолько несопоставимые. Ну, так я же работал. Как? А как вы хотите? Я работал. Ну и вопрос к этим псевдокоммунистам. Они не коммунисты, они себя такими называют. Вот вопрос, а ты-то как живешь? Ты не работаешь? А если ты так ненавидишь этот капитализм? Я вот в уголовном розыске трудился, общался с блатными, с ворами. Они, например, принципиально не работают. Вор воровать должен. И приготовься. Не платят налоги. А ты... Что ты тут выступаешь? Я вообще понять не могу. А им, вот мое такое впечатление, там, если, как вот этот пес Рудой, тварь вербованная, которая убежала в страну член НАТО и сидит там на говно и сходит. Ну, они про меня пишут и ролики записывают с единственной целью. На этом надо пропиариться. Это получится такая отрицательная коллаборация, в рамках которой они вот просмотров наберут. А я же должен что-то ответить. Ну, есть, извините, нецензурный тезис. Упоминание пидаца. Это реклама пидаца. Поэтому нет, я про них не говорю ничего. Ну, пусть в своем говне купаются, сидят в яме с говном и, набрав полный рот, друг в друга плюют. Я в яму не лезу. Нет. Поэтому что им там не нравится, как это можно, как работал, так и работаю. Сменился общественный строй, я-то тут при чем? Мне что, теперь на работу не ходить, что ли?
Что, идиоты. Что вас мотивирует столько работать, помимо неуемной жадности, конечно же?
Во-первых, мне все это интересно. Как в уголовном розыске. Сегодня на свежем воздухе с интересными людьми. Ну, так и тут воздух не очень свежий, но каждый раз интересные люди. Я тут, к сожалению, наступает такая нехорошая вещь. Это знаешь, как когда экскурсовода нанимаешь где-нибудь в закордонном путешествии, он тебе рассказывает. На третий день ты все в одно ухо влетел, ничего не помнишь. Память так устроена. К сожалению, я не могу запомнить все, что мне рассказывают знающие люди. То есть ты сам, как человек, ты конечен. И знаешь, когда людей в камеры сажают, вот они там сидят накрытым, полгода надо, чтобы ты рассказал про себя абсолютно все. Неважно, тебе там 18 лет быстрее успеешь. 50, полгода – это потолок. Дальше все уже все про тебя знают, с кем ты в школе учился, что за бабы у тебя были, в каких позах интересных это происходило там и всякое такое. Меня все время удивляют граждане, которые там на радио, например, вещают годами. Я как-то теряюсь. Поэтому, с моей точки зрения, ты конечен, и не надо тут кривляться, изображать из себя всезнайку. Зови людей, которые по профилю что-то знают. Самые интересные для меня люди – это историки, которые рассказывают вот не несметные полчища батыя пошли, а им навстречу вышел миллион закованных в латы русских. Давай посчитаем, сколько было посевных площадей в Древней Руси. И если получится 8 тысяч человек, которые вышли, которых можно содержать вот с этих посевных площадей, это что-то про налоги, это про деньги в первую очередь. Ну вот, получается 8 тысяч. А оттуда сколько, 120 пришло? Нет, 25. Это ничего не меняет. Потому что события были ужасные, но интересно с этой точки зрения посмотреть. Все, что рассказывают, мне все страшно интересно. Я считаю, что донесение это до граждан, оно развивает рациональный рассудок в первую очередь. Наше оружие – Божье слово и доброта. Ну и а что касается идеологии, вот то, что заливают детям помои в голову, как тут, я не знаю, ты там смотришь, не смотришь, вот ходят по Украине, блин, вы посмотрите, что у них в учебниках пишут. Ты в свои-то смотрел, обрадую, там примерно то же самое написано о твоих предках. Кровавые сталинские псы, блин. Нет, так быть не должно. Я со своей стороны все это пресекаю. Как там у православных промолчи, и сатана восторжествует. Вот, чтобы сатана не торжествовал, ну, вот тебе история, вот тебе политика, моя, так сказать, точка зрения. Ну, мне это местами очень странно. Ты знаешь, когда начинают звонить из газет, журналов, сайтов, Дмитрий Ильич, что вы думаете по этому поводу? Я раньше впадал в недоумение. Я-то вам зачем? Я не экономист. Вот в отличие от тебя, я вообще ничего не понимаю. О чем базар-то? Как там? 2+2, вот на эти 2% и живем. Блин, вот у меня на таком уровне, я не понимаю, зачем вы меня спрашиваете? Ну, у вас всегда такое мнение интересное. Ну, держи, сейчас я тебе расскажу. Как вас подписать? Пиши, эксперт с мировым именем. И пишут. Забавно, но в рамках этого я вот свои новости могу делать. Их очень много смотрят, людям интересно. То есть, это вот с моей точки зрения просто здравый смысл. Мой жизненный опыт мне подсказывает, что вот оно не так. Знаешь, как при советской власти? Поймали на границе шпиона. Ну, одного поймали, 5 упустили, значит, мы или не знаем. Ну, вот так получается интересно.
Ну, вот Божьим словом и добротой вы влияете на массы, так или иначе. На самом деле, на довольно значительные. Чувствуется ли ответственность какая-то? Потому что можно сказать, что вы этакий виртуальный отец для миллионов россиян, так или иначе, за 10, 20, а то и за 30 лет.
Ну, у меня мама была учительница, сестра учительница. Я, в общем-то, педагогикой с такого возраста пропитан насквозь. Потому что, когда приходили подруги, они там о чем-нибудь беседуют. Не вздумай кому-нибудь рассказывать, там, что там, как. Я все это внимательно слушал с одной стороны, с другой стороны, ну, я крепко понимаю, что говорить можно, а что нельзя. Плюс я закончил юридическое ПТУ, пока в милиции служил, при спецшколу милиции. Диплом у меня про работу правоохранительных органов, правда, но... Ну, что-то я знаю, как ты говоришь. 25 лет прошло, правда, это уже все утилизировано и все не так, но общий здравый смысл остался. Вот я гражданам ситуацию показываю несколько под другим углом, именно несколько. Не радикально там, как это наша идиотская оппозиция, там все это разоблачают туда-сюда. Ну, вот под другим углом, да, ответственность чувствую, ничему плохому не учу. Когда вот разбираем каких-нибудь этих, там, я не знаю, какую-нибудь дурацкую ликвидацию или вовсе не дурацкая сопрано, ну, я там всякое рассказываю из жизненного опыта, но к моему... немалому удивлению, большинство не понимает вообще, о чем тут речь, и что это вещи действительно страшные. И, наверное, про такое говорить не надо, но иногда русские люди хвастливые, поэтому невозможно удержаться, что-нибудь ляпнешь, потом хрен с тобой. Но в целом, да, ответственность есть, и чушь я никакую не несу.
Тайные ментовские секреты раскрывайте.
Не только.
Я пару серий посмотрел.
Понабрался.
Вашего разбора. Это было довольно интересно. Я не думал, что такая чепуха, если честно, в этой ликвидации.
Я не смотрел. Когда посмотрел, пришел в ужас просто. Вроде разумные люди, говорю, из знакомых уголовников. О, такой сериал. Какой, блин?
Ладно. Другие люди есть, влияющие на массы с противоположной стороны, так сказать. А вот за год с февраля по 22 по 23 год в Минюсте 218 новых иноагентов добавилось рекордное количество, так сказать. Что думаете про сам институт, во-первых, вот этот вот? Работает он, не работает?
Работает, конечно, да. Этим надо заниматься было 30 лет назад.
А вот как? Как бы вы этим занимались? Потому что мне кажется, ну, довольно неэффективно оно сейчас.
Ну, мы, ты же понимаешь, стоим у разбитого корыта и будем говорить, как его не надо было разбивать. Оно уже такое, и надо с этим что-то делать. Вот поэтому делают вот так. Когда Борис Николаевич Ельцин зазывал на работать на территорию Российской Федерации «Голос Америки», «Свободную Европу», «Радио Свобода», это же организации, созданные ЦРУ под крышей Госдепа, там работают кадровые разведчики. Вы чё? Коммунисты все это глушили на нахер, чтобы вообще тут ни писка ни одного было, хотя бы в мегаполисах, чтобы не слышно было. Вы думаете, они идиоты были? Да, они были идиоты. А что ж вы теперь их изгнали отсюда? Нахера вы их сюда звали? Зачем? Какие цели вы преследовали? Ну и вот, теперь давай у разбитого корыта разбираться. Это законы, что характерно, наши. Это попытка скопировать то, что американцы у себя ввели еще в 20-х годах, после коммунистической революции в России, вот чтобы это, как это они говорят, экзистенциальная угроза, то есть угроза физическому существованию США. Чтобы вот это в Америку не проникло, там все это принято в 20-х годах прошлого века. Нельзя ничего писать, нельзя ничего вещать. Это все для вас, для папуасов. Мы тут организовали и делаем. Надо ли с этим как-то бороться? Конечно, надо, да, безусловно. Вот «Голос Америки» уже выгнали, и «Свободную Европу», и «Радио Свободу». Всех поставили на лыжи, все это банят изо всех сил. Ну, а есть персонажи, которые резвятся внутри. Надо ли с ними что-то делать? Да, надо. У тебя же есть отличный ролик, кстати, о птичках, я смотрел.
О.
Да, в первую очередь, у вас же капитализм. Самое больное место – это кошелек. Вот такие интересные у тебя ролики. За что YouTube меня забанил? За то, что у тебя строго пророссийская позиция. Ты охмуряешь... электорат. Этого быть не должно. До свидания. Иди вон на свой хостинг. Ну, а куда я пойду? Ну, пошел на свой хостинг, да, деваться некуда. Это сильно, так сказать, хуже и минус 3 миллиона подписчиков. Ну, здрасте. А как же свобода? А как же демократия? Ну, так и здесь все то же самое. Несешь какую-то антигосударственную ахинею, а вот на нашем хостинге тебя не будет. Ни за деньги, никак вообще. До свидания. Здесь мы тебя вот просто отметем, потому что ты же это, как они говорят, токсичный. Ты токсичный. От тебя токсик – это яд, кто не в курсе. Ты отравляешь окружающую среду и нас. Ну, по-русски это как прокаженный, блин, слушай, не подходи вообще. Вот. Поэтому щемить надо вот с одной стороны, как ты совершенно верно говорил, деньгами надо. Ну, а с другой стороны, когда понимания нет, ну, давай, добро пожаловать в суд. За метлой следить надо, что ты буровишь-то тут? Они такую ахинею несут, что я только поражаюсь, как они на свободе-то ходят вообще.
как-то ходит. Вопрос с этим связанный, который именно вам хочу задать, как человеку, который давным-давно в медийной индустрии крутится, вот критиковать же чуть-чуть все-таки полезно, потому что мы же не можем постоянно говорить, государство хорошее все делает правильно, мы с вами прекрасно понимаем, что оно не идеально, далеко не идеально, ошибается тут и там. А где заканчивается вот какая-то разумная критика и начинается уже работа на условный Запад, как вы думаете?
Приведу пример. Вот я занимаюсь, как считается, так называемой кинокритикой. Вот дети этим занимаются, и я. Что дети в своих роликах? Фильм говно. Что этот лысый дебил мог еще заснять? Это же дегенерат, папа у него дегенерат, жена дура и дети идиоты. Поговорили о фильме. Ну, я с другой стороны захожу. Вот фильм. Первое, про что я, это... Что я смотрю вот на это, и что мой жизненный опыт мне подсказывает. В общем, я не кинокритик, таковым себя не считаю. А вот мне такая мысль в голову пришла, а вот такая пришла. Я могу разобрать это по косточкам с точки зрения сценария. Я видный сценарист, многие не знают, наверное. И даже членом экспертного совета при Министерстве культуры был, где оценивал чужие сценарии на предмет государственного финансирования. У меня, в отличие от многих, у меня чудовищный опыт, просто чудовищный. Я могу про сценарий рассказать, что здесь хорошо, здесь мне неинтересно просто. Но бывает по-другому. Вот какая-нибудь ликвидация, вот мы с Клим Санычем сядем. А это зачем? Вот этот герой введен. А вот эта линия началась вот здесь, а дальше ее нет. А это зачем? Это производственный брак. Это вот вообще ни о чем. Ну, при этом нам, конечно, весело. Мы смеемся, как две гиены постоянно.
Подписывайтесь на vip.ober.ru,
да,
чтобы смотреть
всякое
раньше других.
Вот оно вот так организовано. Это про кино. А есть, например, окружающая действительность, в которой, ты понимаешь, вот там, как в Фейсбуке, там, пока еще это зловредный вражеский ресурс, меня там тоже забанили. Вот, ну, напишешь... Вот про упомянутый тобой недостаток. Ну, наконец-то прозрел Алексей Навальный, иноагент, террорюга, экстремист. Про это писал 3 года. Да срал я на твоего Навального и на тебя вместе с ним. Что ты сюда пришел вообще? Вот это пропагандистскую работу вести. Пошел в жопу. Таких банить надо. Хорошо, у них там правильно все организовано. Тык, его забанил, и все, кто лайки поставил, и этих тварей туда же.
Удобно.
Удобно, да. И ВКонтакте тоже так хорошо сделано. И любые твои слова мгновенно превращаются. Да ты же сам оппозиционер. Какой я оппозиционер? На эту тему когда-то хорошо гражданин Высоцкий сказал. Ему там предлагали всякую антисоветчину пороть. На что он ответил? У меня есть к своей стране масса вопросов, только обсуждать я их буду не с вами. Вот с этими нет. Есть ли недостатки? Конечно, есть. Я лично про них все время говорю. Да, все время, и ты не поверишь, я как взрослый человек, я знаю, за какие веревки дергать для того, чтобы они решались, эти вопросы. А оно не работает тупо вот так, вот снять ролик, открыть пасть, обложить все матом, а ответа нет. Ты представляешь, как? Представляешь, кто там окопался-то? Кто там у тебя окопался? Большинство чиновников, я не знаю, 99,9%, это люди на государственной службе. Они выполняют свои обязанности. Государство работает вовсе не так, как вам. Хорошо выполняют, где-то хорошо, а где-то плохо. Можно ли на них воздействовать? Можно. Но ни матом, ни оскорблениями, ни криками. Все воры. Вы все воры. А многие не в курсе, что это клевета. И тебя тут за метлу-то помойную хватит и в суд. Покажи. Ты обвинил человека в совершении уголовно наказуемого деяния. Откуда ты это взял? Ну, и тут тебе бы штраф неплохо. Ну, у нас это слабо, там 5000 рублей тебе дадут, а надо бы 505. И сразу задумаешься, прежде чем что-то орать. У нас еще есть тяжкое наследие советского режима, когда любой человек может пойти в суд, написать заяву, и ее обязаны рассматривать. Вот когда у тебя будет, как в Англии, 1000 фунтов сразу занеси, я... Как помню, когда я книжку про Black Sabbath читал, там продюсера они какого-то поперли. А что ты в суд-то не пошел? В своем уме, у меня денег нет. Для того, чтобы хотя бы начать и для того, чтобы победить. Это все деньги. Нет, невозможно. Ну, а у нас пока вот так. Можно ли критиковать? Совершенно спокойно. Давай критикуй форму только надо нормальную иметь. У нас, как мне кажется, ты знаешь, у нас же это сверху все хорошо. до того места, где власть соприкасается с народом. Вот там всегда плохо, где соприкасается. Ну, так там можно налаживать всякое взаимодействие. Чего ты там от этих чиновников хочешь? Чтобы яму заделали или церковь, например, не строили. Ну, сорганизовывай своих. Всегда ли получается? Нет, не всегда, как и все в жизни. Но есть абсолютно нормальные способы и средства, которые, приготовьтесь, работают. Вот ты же в Москве живешь, да?
Да.
Вот Москва. Как похорошела Москва при мэре Собянине. Мы туда ездим, как на Марс примерно. Вот эти жуткие тротуары 20 метров шириной. Кабаки на каждом шагу. Заходи в любой, там от изумления умрешь просто. Настолько вкусно готовят такие ловкие повара. Магазины, черт в ступе, все что угодно тебе в любое время дня и ночи продадут, привезут, наладят, сделают. Это почему? Все деньги украли. А я вот вижу, что когда москвичи со своим бизнесом приезжают в другие места, они перво-наперво все, суки, скупили. Они вас работать научили, в первую очередь, ваших баранов-официантов за клиентом смотреть, например, тупорылого продавца продавать, а не в носу ковыряться, елы-палы, и оно расползается во все стороны и становится лучше. Я ж давно живу, я помню, на что было похоже. Вот ты в советских магазинах-то не бывал. Приходишь в советский магазин продуктовый и пошел по отделам. Мясо, рыба, масло. Тут мне масло отрежьте там 400 грамм условно. Сколько? Вот столько. Угу. Тут мне мясо, вот так вот столько. Сколько? Вот столько. Тут рыбы. Сколько? Вот столько. После этого ты идешь в кассу, там другая очередь. В кассе ты по памяти, это же развивает мозг, как ты понимаешь, по памяти все это пробиваешь. И после этого опять идешь по отделам, суешь чеки, и тебе дают ранее взвешенный или невзвешенный твой товар. Ты стоишь две очереди все время. Это настолько вот эффективная торговля, что от изумления, я не знаю, приходишь в дом книги, все книги стоят вон там за прилавком. А можно вон туп, я плохо вижу, можно вон туп смотреть? Подождешь, вон тут нормальные люди смотрят. А можно, задрал иди отсюда. Мальчик, не мешай. Что вы мне свои деньги суете? Не видите, я работаю, блин. Ну, вот так там прекрасно было организовано. А теперь, начиная с того, что все магазины это сплошняком универсам, бери, что хочешь, книги, жратву, я не знаю, там, электронику, все что хочешь. А теперь интернет. Когда все это вот двумя тычками пальцем тебе волокут, и денег-то уже нет и не видно, оно там все перечисляется. Они вообще не понимают, где они живут. Понимаешь? Вот вообще не понимают. Стыд-то поимейте хоть какой-то. От машин не протолкнуться. Они все в кредит. И что? Ты не выплачиваешь кредиты, тебе просто так дали из расчета, что ты не забыл. Ну, что вы врете все время? Вот это горячо любимая оппозиция. Брехня какая-то и дурость сплошная. Не нравится тебе президент? Хорошо, давай. Кто вместо него? Россия большая, кто-нибудь найдется. Вот это план, вот это я понимаю. Вы хотите, чтобы на вас, на дураков, обращали какое-то внимание. Неудивительно, что они там докатились до Гарри Поттера, Рика и Морти, чтобы на понятном языке с детьми разговаривать, которые там, сиди, я открою, блин. Нет, это мне абсолютно чуждо.
У них есть шутка про это, read another book. Да. Потому что они все время одно и то же говорят.
Да.
Это правда. И про заявление в суд, там есть целая индустрия, есть инвестиционные фонды, которые дают деньги тебе на адвокатов.
Ну, как выиграешь.
Чтобы ты как бы, ну, они рассматривают перспективные дела. А-а-а. Есть прям профильные фонды, которые дают тебе на то, чтобы ты не посудился. Знаю. Если ты как бы как с проектом ходишь и рассказываешь всем вот этих вот, я могу отжарить, дайте мне бабла, мы сейчас с вами бабки поделим поутру. Вот это все уже одна новая совершенно история. Иноагентов прут из страны. Если бы представить на секунду, что вам надо было уехать, пофантазируем, представим, что вы дементию проспорили, например, что надо переезд. Что бы это была за город, за страна?
Вот если... Не совсем понятно, куда и зачем. Вот просто непонятно. То есть у меня, как и у всех, кормовая база здесь. Здесь живет моя аудитория. Я для нее делаю, так сказать, свой продукт и с нее получаю деньги. Если я уеду, то как-то не совсем понятно, как там деньги зарабатывать. А
просто место, которое нравится для жизни. Вот второе.
Это, во-первых, я много где был. Везде все смотрел. Во-первых, это в обязательном порядке страна, где очень много иммигрантов. Где на тебя не будут смотреть, как понаехавшую чурку, как во Франции в какой-нибудь. Если ты плохо говоришь по-французски, до свидания. А вот у нас пацаны с Кавказа, из Азии, например. Ну, масса же людей, которые отлично говорят по-русски, но с акцентом. А другие еще и плохо говорят по-русски. Ну, мы как-то это общаемся, а там совсем не так. Нет, ты ни в какое там верхнее общество в слои не попадешь. Поэтому вот во Францию нет, отказать. Я бы не поехал. США, Канада, Австралия. Собственно, и все, наверное, там, ну, по ниспадающей какая-нибудь там. Новая Зеландия, там холодно, я не люблю. Я люблю, где пальмы, песок и всякое такое. Ну, только в такие, где много иммигрантов. В другие не поехал бы, нет.
Завтра во всех новостях Дмитрий Юрьевич переезжает в Майами.
В Майами.
По следам Scarface. И вот мы с вами говорим про медику, про влияние, а про участие наше невольное в информационной войне. Я его на своем-то небольшом уровне ощущаю, на вашем, я думаю, ну, ощущается гораздо мощнее, что частные лица, по сути дела, вроде нас с вами, тысячи других, они начинают подменять в этом вопросе государство, потому что государство кое-где не справляется со своими, так сказать, прямыми обязанностями, например, с успокаиванием граждан, с разъяснением, с донесением какой-то позиции, которой почему-то внятной, единой нету. Как вы относитесь к тому, что частные какие-то дела, не только в вашей теме условно, но и там в части Минобороны с теми же ЧВК, в части там какой-то разведки, как мы знаем, у Штатов разведка выведена в отдельные частные компании, которые там с ЦРУ как-то сотрудничают. Технические военные разработки тоже ходят в частное русло. Как вы к этому относитесь, на это все смотрите?
У нас тоже такие есть. Но, к сожалению, пока не такого размаха, как в США. Но когда показывают, что они могут, я в немом изумлении смотрю, там скатертью пот утираю, только насколько чудовищно глубоко все в интернете про тебя видно. Ну, понятно, что, ну вот, когда носом тыкают, это караул. Хотите вас? Не надо. Меня не надо включать. Вот. Ну, мне кажется, что данными вопросами у нас рулят люди, мягко говоря, немолодые. Я, пока не появились соцсети, я вообще никому из сверстников не мог объяснить, чем я занимаюсь. Что там в интернетах? Ну, вот эту дурость я в интернете прочитал. Где, блин, кто это написал? Ну, есть же конкретика какая-то. Нет, в интернете прочитал. И там самое главное – правда. Потому что люди вот расскажут туда-сюда. Нет, это не так, прочитал ты в интернете. Ну, а эти люди, кто наверху, так сказать, руководит процессом, как мне это видится, они люди взрослые. Они не понимают, как это работает. Ну, можно было понять, например, в момент событий в Белоруссии, когда два малолетних дебила, сидящие под руководством польской разведки, то есть под руководством ЦРУ, гоняют тебе по Минску там толпы в 20 тысяч человек. Выводят, дают задание, а что ты сделаешь? Вот когда это уже свершилось, а что ты сделаешь? Блин, слава богу, у Александра Григорьевича там хватило воли, знаний, умений, что все. Мы помогли, очень и очень серьезно помогли, но тем не менее, вот хватило. А ведь получается как? Есть телевизор, где говорят строго то, что надо. Вот это железно контролируется государством. Там строго то, что надо. А на народные массы это больше не работает. Оно не так. Если ты наш телевизор включишь, там Первый канал, Россию, неважно. Там полный порядок с пропагандой в самом там хорошем, правильном смысле слова. Я говорю, там же пропаганда. А что тебе государство должно говорить-то? Хвалить ЦРУ и СБУ? Ты, блин, ты в своем уме вообще? Как тебе такие мысли в голову приходят? И как об этом можно говорить? Да, там все хорошо. А в интернетах? Нет. А поскольку все это через интернет идет. Вот помнишь, когда-то был такой городишко Крымск, который затопило наводнением, смыло там домов, люди погибли. Отводили воду от дачи Путина. Ну, через день выясняется, что дача Путина за другим хребтом. Она не может туда перелиться. Отводили от дачи патриарха, та с другой стороны. Хотели смыть нефтяные терминалы. Там. Блин, что за чушь, ёлы-палы. И весь этот бред постоянно функционирует. Вот приехали государевы люди там на Воробьевы горы, значит, гуманитарную помощь, а там везде наклеено. Наклейки «Единой России». Это политическая реклама. Отрывайте все нахер. Вы кто такие? Кто вас вообще пускает туда? Вот я сижу, у меня дом смыло, и, допустим, утонул кто-то из родных. Ты, что ли, жратвы мне привезешь? Нет. Ты дашь денег на восстановление? Нет. Ты, может, грязь смоешь там, это разгребешь? Нет. А кто? Армия. Вот ее туда пригнали, и солдатики все это делают. Да, а ты что? А ты воняешь тут сидишь, ты пиаришься постоянно на людском горе и бедах. Ну так, с моей точки зрения, чтобы подобного не происходило, должны быть созданы спецподразделения этих самых журналистов, которые занимаются условно катастрофами, чрезвычайными ситуациями. Ну, сделай канал. Ну, веди туда мэра. Почему вот мэр Белгорода догадывается себя в телефоне снимать и в телегу выкладывать, а вы нет? Как это у вас так получается? Да, хорошо, в телевизоре есть там специальные корреспонденты и прочее, но нужны другие, чтобы они непрерывно это освещали. Не можешь победить, возглавь. Твой голос должен быть гораздо громче сотен голосов этих балбесов, которые хотят вреда родной стране. Какой? Кто пособие вот ключевое? Кто пособие платить будет? И несут такую ахинею. А вы видели журнал в этом Крымске из морга? 4850 трупов. А вам что говорят? Ты, блин, ты открой первую страницу, она в 61-м году начата. А вот это вот 2000 какой-то там, я не помню. Что ты врёшь? Вы же врете постоянно, несете какую-то ахинею, а народ заполошный все это слушает. Ну и плюс, по-моему, хороший пример Украины перед глазами. Когда публику специально ее специально раскачивают, зрада, перемога, и вот два, так сказать, крайних состояния. А середины, где бы там спокойно что-то обсуждать, ничего нет. Почему государство это допускает, мне неведомо. Я вот со своей стороны вот именно этим и занимаюсь. Давайте это спокойно посмотрим. Ну, меня ж одного недостаточно, в конце концов, в масштабах страны.
Ну, мы подключаемся по мере сил.
Правильно, да.
А что касается медийки, хорошо. Есть ли у вас какое-то мнение по поводу всех вот этих вот нашумевших конфликтов, что часть Минобороны становится частной? Вот есть у нас там разные организации, мы их, допустим, на Ютубе называть не можем, их американцы считают террористическими. Но понимаете, о чем примерно идет речь, как вы к этому относитесь?
Ну, частные военные компании... На моей памяти первые придумали в кавычках США, потому что есть масса мест, куда нельзя вводить вооруженные силы США, просто нельзя, там из политических государственных соображений, ну есть частная компания, поедет, платите бабки, наведет вам порядок, а мы, может, еще секретно сами ей доплатим, там, и они решат все вопросы, снабдим лучшим оружием, керосина дадим, людей трали-вали там и все такое, ну... А мы тоже капиталистическая страна, и нам надо то же самое. Например, в Африке нам жизненно необходимо. Африка целый континент, у нас там серьезные позиции. Много руководителей африканских государств закончили университет Патриса Лумумбы, относятся к нам положительно. Давайте дружить. И мы дружим. Начался конфликт на Украине. Надо ли там и можно ли там использовать эти частные военные компании? Нужно. Если они там приносят пользу, в полный рост. То, что там какие-то скандалы и истерики, ну, я это сам себе объясняю как хитрым пиар-ходом. Если мы поднимем крик, что у нас нет боеприпасов, то, наверное, вот сюда направят атаку. А они у нас есть. Но может быть, снарядов действительно мало, а их никогда не бывает много. Люди все время стреляют, их никогда не бывает много. Я тебе напомню просто, что когда боевые действия начались, ты не обращал внимания. Вот поле по периметру посадки, а все поле как луна. Ну, если враг прячется в посадках, откуда вот эти воронки? Расскажите. Ну, ты не понимаешь, это старые советские пороха. Дают разброс там в 300 метров и не попасть. Так. А бывает, гильзу откроешь, там эти картузы с порохом, оттуда вода льется. Так. А снаряды надо по развесовке класть. Этот плюс 5 грамм, эти плюс 10, эти плюс 15. Никто этим не занимается. Поэтому вот такое вот. Но прошло некоторое количество времени, год, и лунный пейзаж исчез. Хотелось бы узнать, почему. Может, вы стрелять херово умеете, а? И поэтому у вас такой расход боеприпасов. Может научиться стрелять? Или какие-нибудь люди, танк из закрытой позиции никуда не попадает. Меня когда-то учили на танкиста, я не стрелок, но даже такой малограмотный, как я, и то знает. Прошел год, а к нам специалист приехал, и оказывается, там прицел есть. Я аж присел, блин. Мы их повыкинули, и некоторые сломались, но мы в хозмаге купили там эти с пузырьками уровни. Лупит чисто, блин, хирургическая игла, без промаха, да? А кто это вас так учил и готовил? Ну, что это такое вообще? Ну, так вы говорите лучше об этом, как там личный состав готов, как вооружен, есть ли это тоже. Начало боевых действий, ты же видел, лежат трупы, все в носках, где ботинки? И почему сняли? Там люди, между прочим, сильно суеверны. Из трупа что-то на себя надевать – это табу вообще. Нет, потому что обуви тупо нет. А почему ее у вас нет? Вы ни свою не шьете, ни на Западе не покупаете. Как это так получается? И вот это вот, когда все лезет в глаза, ну, от этого как-то нехорошо. Ну, с другой стороны, государство – это огромный механизм. Я там служил. Оно очень медленно стартует, крайне медленно раскручивается. Ну, когда раскрутится – перемелит все вообще, что попадает, что надо, и, увы, что не надо, тоже перемелит. Ну, а дальше, завершая, так сказать, я в советской армии служил, дисциплинарный устав читал. Например, сержанта нельзя отчитывать перед строем солдат. Это уставом запрещен сержанта. Рассказывать солдату о том, что генералы дебилы, а ты представляешь, как это влияет на моральный дух? Дебилы гонят нас на убой. Все, там ничего другого. Ты зачем это говоришь? Ты какие цели преследуешь? Может, я не знаю, какие, мне никто не объясняет. Но выглядит это вот так. Обложить матом министра обороны, начальника генштаба. Вы что себе позволяете вообще? Я не знаю. Внутри нашего подразделения, если бы даже на сержантском уровне вот такое вот произошло, тебя просто прибили бы там, покалечили. За метлой следи и вообще что-то несешь. Ну, а тут как-то странно все это выглядит. Но с моей точки зрения люди просто не понимают, что они говорят и как это аукнется. Если это не военная хитрость. Так вести себя нельзя. Людям вот на показ это выставлять нельзя. Личный состав ничего подобного видеть не должен.
Я на это в каком разрезе смотрю? Я на это смотрю, как вот то, что все говорят, демократии у нас нет, нет гражданского общества. Вот это оно так и выглядит. Так элиты наши хваленые друг с другом взаимодействуют и никого не расстреляли, никого не посадили. Опять же, хотя, безусловно, выглядит местами как безобразие подобные заявления, вы совершенно правы, но тем не менее они так вот выясняют между собой отношения и к чему-то, я надеюсь, это нормальному да приведет.
Я тебе вдогонку скажу, что когда люди ужасаются кошмаром гражданской войны, чисто для справки, то, о чем вы говорите, это называется власть народа. Повесить тебя руками за сук и шашкой в капусту. В капусту это, чтобы с тебя лоскутами свисало. Порубить. Это вот власть народа. Или, как на Украине, облить зеленкой, забросить в мусорный бак. Это то, что пресекает тоталитарная власть, не давая вам глумиться друг над другом. И самое главное, не давая вам друг друга убивать. Именно для этого власть и нужна. А власть народа, она вот такая. Вы думали, что это красивое, прекрасное? Вот, смотри.
А тут один, значит, гадости говорит про министра обороны, другой приказы там подписывает, идет нормальный цивилизованный демократический процесс, собственно. Один из моих любимых ваших старых текстов, который я читал когда-то, когда мне было лет 16, про кинофильм «Бойцовский клуб». Ну, то есть он только озаглавлен, как про кинофильм.
Да.
А на самом деле он про службу советской армии.
Да.
И про, как и все ваши тексты.
Про, навеяло, да?
Про самоконтроль, про то, как через лишения, испытания человек как-то кристаллизуется, обретает себя. Хороший текст. Я его перечитывал недавно, готовился.
Хуже не стало.
Не сильно хуже, сейчас смотрится. Единственное, конечно, я расстроился, когда вы перестали тексты писать, начали зачем-то снимать видео, у меня нет столько времени. С текстами как-то попроще было. Вопрос-то от этого понятный, связан с предыдущим. Как вы думаете, будет ли в России частная армия или нужна срочная, потому что это хорошо для мужчины? Или срочно, ну срочно, понятно, нужна, потому что ситуация требует, то есть когда государству надо решать вопросы, тут хочешь не хочешь, как бы давай, вот в Израиле даже женщин загребают, и там уже никак не откосишь, потому что на тебя будут смотреть как на...
И попробуй расскажи, что служить плохо и не надо. Ну,
как на импотента, ты потом на работу не устроишься, учиться не устроишься. У нас это все довольно... либерально, я бы даже так сказал, потому что до этого у государства была такая негласная с обществом договоренность, тоже не самая правильная, на мой взгляд, о том, что служить вроде бы обязательно срочную службу, но никаких сложностей не служить нет. Как только государство вышло и начало говорить, ребята, вот теперь служить надо, все побежали и завыли. И с одной стороны, где-то и оправданно завыли, потому что вроде как мы так не договаривались, договорились, мы налоги платим. Вы там решаете свои военные вопросы. Если у вас не получилось их решить, мы что ли виноваты? И у многих волосы посидели, особенно у тех, кому в 45 лет пришла повестка или чего. Запереживали. С другой стороны, есть государственные задачи, которые надо бы решать. Как вы на это смотрите? Нужна ли сейчас срочная служба или уйдем мы когда-нибудь к контракту? Было ли бы это хорошо?
Ну, смотрю с ужасом, как и все, кто маломальски в этом что-то понимает. Нужна ли там контрактная служба и срочная? Да, нужна и та, и другая. При советской власти, например, на флоте там какое-то время, я уж правильно не помню, аж по 7 лет служили. Но потом, в мое время, по 3 служили. Потому что невозможно освоить сложное оборудование за 2 года. Вопрос в другом. Вот ты его освоил, раз и дембель. И нового бестолкового учат. А он способен учиться-то вообще? Я когда, опять-таки, я 61-го года рождения, меня в 80-м призвали, а у нас никогда больше половины роты личного состава не было. И нам объясняли, что вы дети тех, кто должен был родиться в начале 40-х. А началась война, и их нет. И поэтому у вас постоянно не комплект, там демографическая яма. От репрессий, кстати, ее нет, а вот от войны она почему-то есть. Ну, вот, вот так. Вот я, например, в авиационном, ну, я не в полку, при полке, там разные, вот авиационный полк, а вот взлетно-подпрыгивающий состав, это мы там батальон обеспечения, ну, здесь солдаты, а тут офицеры. Солдат не может летать на самолете никак, и обслуживать самолет он не может. Я могу приехать на машине со сжатым воздухом, размотать кишки, и вообще гражданские люди будут этот самолет сверлить, клепать, чинить. Но я тоже нужен, в общем-то. Я тоже нужен, все время причем нужен. Какая-нибудь подводная лодка или какой-нибудь мегасложный танк. Меня на танк опять-таки учили. Это не очень непросто. Во-первых, ни хера не видно, ты через эти триплексы смотришь. Ну, танку, понятно, плевать, но куда ехать? Ну, в общем-то, хотелось бы смотреть. Когда все радостно ржут, как там у хохлов кто-то назад поехал, переехал через леопард. Ну, ты сам попробуй. Вот. Ну, наверное, там нужен специалист высококлассный, он за один год не изготавливается, а при этом те, кто в рембатах там чинит, заправляет, красит и прочее, ну, совершенно спокойно срочная служба этим займется. Многим претит, что типа вы куда там детей на войну отправляете, ну, эти ничего не понимают вообще, то есть, если ты психически и физически здоровый мальчик, в 18 лет тебе очень много кого хочется убить, просто и без затей. В тебе тестостерон бурлит. Когда война в Афганистане была, мы непрерывно писали рапорта. Срочно отправьте нас для оказания интернациональной помощи, мы всех убьем. На что ротный рвал эти рапорта пачками. Идиоты, сидите здесь, алкоголики, тунеядцы, блин. И мы с горечью сидели.
В чем, извините, мотивация была? Интересно?
Ну, комсомольская, во-первых, да. Да мы не так на все это смотрели. Я уж не знаю, ты там слышал известную историю, как нас в начале службы собрали в клубе, вышел замполит, ну там много тысяч человек почти, вышел замполит со сцены, говорит, так и так, вот вы все на аэродромах, аэродромы, возле всех аэродромов стоят десантные дивизии для скорейшей переброски, поэтому вы цель номер один. Ударят по взлетным полосам и по самолетным стоянкам. А у вас казарма 1,5 километра. Вы все получите смертельную дозу облучения. Вылечить вас нельзя. Поэтому Родина даст вам оружие, всех погрузят в эшелоны, стремительно отвезут на фронт. Вы все равно через 3 дня умрете. А там вы сможете отдать жизнь с пользой для Родины. Советские комсомольцы молча пошли в курилочку, покурили. Правильно говорить, ты знаешь, а что еще делать? Замполит шутил. Это смешно было с его точки зрения. Никого никуда тебя не повезут, здесь сдохнешь, блин. Он шутил, но никто не выл, не плакал, и комитеты солдатских матерей от воя не заходились. Ну, так воспитывали, да, Родина приказала, все езжайте воевать. Нормально абсолютно, абсолютно нормально. Вот как ты говоришь, в Израиле тебя никуда не возьмут, и все. Но если ты в армию не ходил, ты какой-то... Что-то с тобой не так, со здоровьем в первую очередь. Ну, либо с башкой, либо с со здоровьем, все плохо. Не служивший, это как-то нехорошо было. Надо ли дальше служить? Ну, хорошо. Вот мы организовали какую-то мега-армию, контрактную мега-армию просто. Там все специалисты, а всего их, по-моему, 150 тысяч человек. Если начнутся боевые действия серьезного масштаба, ваша профессиональная армия закончится примерно за месяц. Просто закончится, ее не будет. А дальше вам придется, хотите вы этого, не хотите, вам придется сделать нормальную призывную армию. И тут выяснится, у вас там нет поваров, у вас там нет водителей, нет сапожников, у вас вообще никого нет. Потому что вы с какого-то перепугу решили, что вот так должно быть, как в Америке. Мы не Америка, вообще никаким боком. Я вот смех идиотов, там, ой, портяночники, они в портянках, дебилы ходят, а надо там в ботинках замечательных. Ну и, я не знаю, хотя бы там американские ролики посмотрите, что такое кирзовый сапог и что такое портянка. Вот когда вам надо обуть 10 миллионов человек, грубо говоря, ты же экономист, посчитай, сколько это стоит, где это делать и как это вообще выглядит. И внезапно окажется, что кирзовый сапог – это вообще там изобретение наравне с колесом примерно. Он настолько хорош, он так прекрасен. Вот у нас такая граница, и вот люди, которые хотят на нас напасть и всех нас поубивать. Кто спасать-то будет? Вот ваши дети и будут, блин. Потому что родину надо защищать. Я в этом вопросе абсолютно безжалостный. Не надо лечить. Если туда придется брать миллионы человек, вот и будут брать всех. И не, ну, не такая страшная ситуация. Я хочу на это надеяться. Она не такая страшная. И поэтому этого не происходит. Станет страшнее, будет именно так, как я говорю.
Ну, как говорят, все знают, хочешь мира, готовься к войне. Поэтому, если хочется, чтобы не приходилось миллионы человек никуда отправлять, да, неплохо было бы их подготовить, чтобы они, так сказать, умели, чтобы все про это знали.
Да.
Что у нас есть хорошие какие-то вооруженные силы. Как-то оно сейчас все движется к комбинированному варианту.
Естественно. Ну, для этого вот эти нужны, а для этого, ну, вот подводная лодка, например. Ну, что, кто там матрос? Трюмный, который гальюны продуть не может, поллодки в говне. Ну, может быть. А в целом там сплошные офицеры. Это крайне сложная техника, управлять которой надо уметь. Военное училище – это же институт. Оттуда люди выходят с верхним образованием. На минуточку. Вот такие нужны, да.
Годы идут. Дмитрий Юрьевич не меняется. Становится лучше, как старое вино. Вот Дементий мне сказал. Вопросы, вы говорили, что вам задают одни и те же, ответы, в общем-то, тоже одни и те же, похожие. Скоро нейросеть сможет собирать ваши интервью, вы уже
да
сможете...
Еще хрен знает когда построили просто алгоритм.
Который... Вы сможете не ходить наконец-то на них, только деньги пусть присылают.
Я, что характерно, бесплатно отвечаю, обратите внимание.
Это правда, это правда. Но вопрос в другом. Меняли ли вы за этот период свою позицию по каким-то серьезным вопросам?
Ни по каким. Я считаю, что если у тебя после условных 33 лет меняются позиции, тебя лечить надо. Вот когда какой-нибудь брат Стругацкий там говорит, а я думал, вот так, а нас обманывали. Ты либо лжешь, это 99%, либо дурак, в это я не верю, ты лжешь. Никто тебя не обманывал, ты к 50 годам не знаешь, как жизнь устроена и как люди себя внутри нее ведут, не поверю никогда. Поэтому нет, ничего у меня не меняется. А что менять-то? Как у Брюса Уиллиса, помнишь, что тебе рассказать? Небо синее, вода мокрая, вот и все, собственно говоря. И оно не может измениться, нет.
И отношение к государству и к людям примерно
одинаковое. Я в нем служил два раза. Один раз в советской армии, у меня родственники по мужской линии массово военные, и я, в общем-то, должен был стать офицером. Ну вот, получилось так, что я стал советским солдатом, вот после этого я туда, нет, не мое. Не потому, что там какой-то ад и ужас, это вообще не мое, абсолютно. Я люблю всякое, что это специфическая организация, и каждый мальчик должен там побывать. С моей точки зрения, это тебя там не войне учат. Это институт социализации мальчиков, где их обучают друг с другом общаться. Это важно. Всем полезно, да, безусловно. Но вот офицером я не стал. Я не хочу. Не хочу, потому что это, ну, переезды, вот, серьезное такое. Нет, не мое вообще. Я хорошо понимаю, как оно работает изнутри. У меня никаких иллюзий нет вообще. Ну... К примеру, там, знаешь, вот мне когда начинают рассказывать, ох, хуй там мусората, вы же все твари, взяточники, сволочи там туда-сюда, задаешь вопрос, ты когда последний раз с ними сталкивался? Никогда. Или самое страшное, ходил в паспортный стол. Ну и как там? Да, это ни о чем не говорили. Я говорю, ты откуда такое знаешь? Люди говорят. Я говорю, ну, первое, оно же главное. Далеко не на каждой должности тебе вообще что-то предложат. Это невзяточная должность. Таких большинство. Никто тебе ничего не даст. Жить ты будешь на зарплату. Где взятки дают, и ты их даешь. Ты-то точно такая же тварь. Если ты даешь взятки, ты точно такая же тварь, как тот, кто взятки берет. И тебя сажать надо вместе с ним. Ну, только если тебя там не по оперативной надобности подослали, и таким образом что-то тебе скостят. Все равно наказывать надо, как взяткодателя. Ну, я знаю, как оно работает. Никаких иллюзий не испытываю. То, что говорил чуть ранее, надо понимать просто, как механизмы-то крутятся и с какой стороны заходить. С недовольством, жалобами там туда-сюда. Вот. А что там, как на него переменять взгляды? Да, в 90-х, например, оно было отвратительное и не работало никак вообще. Тут я придерживаюсь другой точки зрения. Ты хочешь, чтобы было хорошо, ну, сделай сам. Вот я сходил, поделал, чтобы было лучше. Я, в общем-то, по улицам достаточно долго хожу без опаски, что меня там кто-нибудь по башке стукнет или зарежет. Это теперь вот с хохлами стало сложнее, а тогда нет. Я себя прилично вел.
Ну, думаю, что это временно, то, что сложнее стало. А про полицию в паспортном столе, я тут паспорт загран менял месяц назад, так там девушка была, работник полиции, и я не знаю, она может в Инстаграме помаду продавать, ей может быть даже непонятно зачем, сидит в форме, очень-очень приличная женщина. Может, кстати, она и фотографии выкладывает куда-нибудь, потому что такой полицейский беспредел я не ожидал, конечно. И заключительный вопрос про ходить по улицам, но давно занимаясь всеми этими медийными делами, общаясь с гигантской аудиторией, люди вам не надоели, не утомили, потому что скорость вашего передвижения, например, по ПМЭФу, наверняка не превышает 1 км/ч, потому что приходится со всеми фотографироваться. Я знаю, что вы не отказываете никогда людям.
Нельзя. Как? Если человек собрался с духом и подошел, тебя спросил, можно сфоткаться, для многих это вообще, это такой решимости надо набраться. А я скажу, нет, некрасиво просто, нет. Я со всеми фотографируюсь, всем все подписываю, везде фотографируюсь, да. Ну, куда деваться? Есть хороший анекдот, миллион раз рассказывал, вдруг, не знаешь, как фотограф с мартышкой на пляже стоит, к нему мужик подходит, с мартышкой можно сфоткаться?
Вот я как мартышка на пляже.
Получается, не разлюбили людей за все это время?
Ну, оно специфическое. То есть, когда много, это нервирует. Вот когда толпа окружает, это нехорошо. Поэтому на всех наших презентациях и прочем, у нас народ строго дисциплинированный. Все справа построились в колонну по одному, так сказать, на подписи фотографирования. Фотографируемся, уходим налево. Все, всех до последнего человека.
Это ваша склонность к сталинизму, очевидно.
Да.
И к репрессиям.
Но это к вопросу, если вы такие умные, чего строим, не ходите. Вот оно, только вот очередь,
Дмитрий
только Юрьевич порядок.
С Деметием все организовали за вас. И строй, и умных в строй.
Да.
Спасибо огромное.
Надеюсь, было интересно.
Было отлично. Спасибо.
Тебе спасибо.
Подписывайтесь на Дмитрия Юрьевича в Телеграм. Да вы и так везде подписаны, и на все остальные площадки. Если кто вдруг не знал, кто это, ссылки будут в описании. Вряд ли такие есть.
Не забудьте подписаться на Алексея.
Спасибо.
Отличные экономические ролики, пояснения читаю с удовольствием.
Спасибо. Пока-пока.
Ты столько смотрел ерунды на Ютубе. Ты хочешь кусать, но потрескали зубы. Сколько контента и весь говно. Все сделаю сам или решено. Клепаем заставочку, делаем справочку. Вашим мозгам этот факт на затравочке. В топу сумятится, лучше расслабиться. Лайки, подписки, ну что, братик, нравится?